И сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на один текст Священного Писания, который помогает нам понять, увидеть место детского служения в церкви, и также его сущность, из чего оно состоит, в чем оно заключается, для того, чтобы мы с вами могли немножко яснее определить наше отношение ко всему этому делу. Я имею в виду мы как церковь, я имею в виду мы как индивидуальные члены церкви. Каждый человек, который посещает церковь, который принадлежит к церкви Иисуса Христа, он не может быть изолирован от всего этого процесса. Этот процесс имеет самое непосредственное, прямое отношение к каждому из нас. И поэтому я хотел бы, чтобы для каждого члена нашей церкви детское служение, которым занимаемся мы, оно было близким, дорогим, мы имели ясную убежденность относительно того, почему оно нужно и что мы должны делать для того, чтобы сделать его качественным и сделать его эффективным в том, как видит его или как видит его Господь, или как представлено оно на страницах Священного Писания. Итак, текст, который мы сегодня будем читать, записан в послании к Ефесянам, 6 глава. Мы будем читать 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В Священном Писании или в Новом Завете не так много сказано о детском служении. И даже здесь, вот, когда мы читаем, что написано относительно того, каким образом нужно относиться к детям, то здесь даже обращение к отцам прежде всего звучит не столько к церкви, как к отцам в церкви. И поэтому, по этой причине, иногда в некоторых церквях люди приходят к вопросу, а нужно ли вообще детское служение в церкви как таковое? Некоторые идут на радикальные ответы на эти вопросы. Например, они закрывают воскресную школу, или же они учат о том, что с детьми вообще это все только ответственность семьи, поэтому церковь не имеет к этому отношения или очень мало имеет к этому отношения. Мы сегодня посмотрим вместе с вами на то, что такой подход не совсем точный. Мы посмотрим на то, каким образом Священное Писание представляет этот принцип на страницах книг Нового Завета, чтобы каждый из нас мог иметь ясную убежденность относительно того, почему мы это делаем и как мы должны это делать лучше. Прежде всего, мы начнем с того, чтобы определить место воспитания детей в церкви. Это действительно так. Стих, который мы прочитали, обращается к отцам. Это обращение к отцам, это точно. А если точнее уточнить, то это обращение к родителям. Когда речь идет о обращении, которое мы встречаем на страницах Священного Писания, когда Писание обращается и говорит «братья мои», то часто речь идет не только о братьях, но и о сестрах. В той культуре так говорили, обращались к братьям, имея в виду всех. В данной ситуации, когда речь идет о отцах и обращение направлено к отцам, это обращение к отцам относится к ним как к представителям, главный представитель родителей. У отца есть жена, то есть у детей, кроме отца, есть еще мать. И это ответственность матери точно так же в равной мере, как и отца, воспитывать детей. Ну, тем не менее, хоть отец, хоть мать, это все равно родители, это не церковь. Каким образом церковь вписывается во всю эту картину? Для того, чтобы нам понять смысл этого, нам нужно вернуться назад в первую главу этого послания и посмотреть в контексте, где написаны эти слова и каким образом они сопоставляются со всей целью апостола Павла. Если вы знаете, с самого начала в этом послании апостол Павел обращается к верующим, которые жили в Ефесе, и он фокусирует их внимание на одном очень важном факте. Он это делает посредством того, что рассказывает им о своей молитве, которой он молится о них. 15 стих 1 главы, там написано о том, что он молится о них, и в 16 он начинает говорить о том, о чем он молится, что он говорит в своей молитве, когда он молится о людях, которые жили тогда в Ефесе. 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Вот эта молитва апостола Павла, она фокусируется на нескольких главных вещах. Он имеет факт налицо. Этот факт заключается в том, что эти люди верующие. Они пришли к Богу, они познали Иисуса Христа, они получили спасение. И вот теперь этим верующим людям, для того, чтобы они могли жить настоящей, глубокой, полноценной жизнью, что-то нужно. И апостол молится, чтобы эти люди смогли свою жизнь сфокусировать на процессе постоянного познания Божьего могущества. Заметьте, здесь несколько важных элементов. Он просит, чтобы Бог просветил очи сердца их, то есть, чтобы они сделались способными к этому процессу познания. Этот процесс заключается в следующем. «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Каждому из нас нужна мотивация. У каждого из нас достаточно много трудностей, испытаний, сложностей, которые ставит перед нами жизнь». Различные обстоятельства жизни. Так вот, христиане имеют очень большую привилегию иметь надежду, имеют привилегию иметь этот глубокий корень в своей жизни, иметь ясное упование, иметь надежду. То есть, он хочет, чтобы христиане могли углубляться в познание надежды призвания, дальше богатство славного наследия для святых. И посмотрите дальше. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». После этого, если вы будете внимательно читать, что следует дальше, у нас нет сейчас времени для того, чтобы фокусироваться в деталях, глубоко исследовать этот вопрос. Я расскажу вам в двух словах, о чем там говорится дальше. После этого апостол Павел говорит, что вот это Божье могущество, которое он хочет, чтобы каждый христианин видел, оно проявляется в двух вещах. Самая яркая форма проявления Божьей силы явлена прежде всего в воскресении Иисуса Христа. Там написано о том, что Он воскресил Его из мертвых. И написано о том, что Он поставил Его превыше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Есть вторая форма, в которой проявляется Божье могущество. Эта вторая форма заключается в воскресении наших душ из мертвых. То есть апостол хочет, чтобы каждый христианин, каждый человек мог постоянно иметь мотивацию, мог иметь прочное основание для жизни, мог иметь опору, мог иметь силу для преодоления трудностей и испытаний. И это возможно тогда, когда он будет познавать Бога в Его могуществе, которое явлено в Евангелии Иисуса Христа, в Его смерти и воскресении, во-первых. И, во-вторых, в практическом применении этого Евангелия в нашей личной жизни. То есть, когда Иисус Христос, умерший и воскресший, теперь входит в нашу жизнь и поднимает нас из мертвых и делает нас новыми людьми. Это цель апостола. Это то, что он считает абсолютно необходимым для каждого человека, который стал членом Церкви Иисуса Христа, который стал христианином. Но это еще не все. Завершает он эту часть очень интересным выводом. Этот вывод мы находим во второй главе с 8 стиха. Заметьте, окончание первой главы, мы остановились на 19 стихе, окончание первой главы говорит о воскресении Иисуса Христа, о проявлении Божьего могущества. Начало второй главы говорит о воскресении душ. «И вас, мертвых по грехам и преступлениям ваших», помните, написано, «благодатью вы спасены, и воскресил и посадил на небесах». Теперь смотрите, заканчивается эта часть, как я уже сказал, очень важным, очень интересным уточнением. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, апостол объясняет этим верующим, которые жили в Ефесе тогда, и нам с вами сегодня, он объясняет весь механизм, он говорит о том, что им нужно. Им нужно иметь эту мотивацию и прочное основание для того, чтобы они могли жить. Это приходит через познание могущества Божьего действия, явленное в воскресении Иисуса Христа и в воскресении нас из мертвых. И когда эти два явления имеют место в нашей жизни, тогда это приведет нас к следующей очень важной части, очень важному элементу. Он говорит, что результатом вот этого спасения, результатом этого глубокого процесса воскресения нас из мертвых является то, что мы, оказывается, подняты из мертвых. Посмотрите 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, воссозданы снова». Мы мертвые были. Мы созданы во Христе Иисусе для того, чтобы делать дело, которое Бог предназначил нам исполнять. То есть мы уже себе не принадлежим, мы уже не распоряжаемся сами своим временем, своими жизнями, своими обстоятельствами. Мы принадлежим Богу, и Бог предназначил нам определенные дела. Опять-таки, если мы будем читать дальше, то мы обнаружим, что дело, которое Бог предназначил для каждого христианина, заключается в одном глобальном проекте. Оно заключается в созидании Церкви Иисуса Христа. Бог предназначил нам исполнять. Он явил свое могущество в воскресении Иисуса Христа. Он явил это могущество в воскресении нас из мертвых. Из мертвых духовно, возродив нас благодатью Своей. И Он теперь сделал это все для того, чтобы мы, рожденные заново, мы были участниками Его процесса созидания Церкви. В этом процессе есть особенная роль служителей. Смотрите, 4 глава. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть здесь ясно написано, что Он поставил служителей, чтобы они помогали членам Церкви созидать тело Христова. 16 стих объясняет, как это происходит, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть речь идет о том, что у каждого из нас есть определенное место, есть своя точка, есть своя функция, которую мы должны выполнять, созидая тело Иисуса Христа. Служители нам в этом помогают. Служители снаряжают нас, делая нас способными быть созидателями Церкви Иисуса Христа там, где Бог поставил каждого из нас. Далее, во второй половине 4 главы, апостол подробно объясняет главные принципы созидательных взаимоотношений. Если вы посмотрите внимательно, там описано о том, каким образом строятся эти созидательные взаимоотношения и как христиане растут для того, чтобы иметь способность к таким взаимоотношениям. И потом в 5 главе он начинает приводить или говорить о конкретных сферах, где эти созидательные взаимоотношения нужны, и где люди, находящиеся там, играют вот эту свою Богом предназначенную роль для того, чтобы созидать Церковь. Очень интересно, первой сферой, о которой он говорит, является сфера взаимоотношений мужей и жен. Ефесянам 5:22 написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Он буквально перед этим говорил о том, что христианин, исполняясь Духом Святым, он приобретает определенную способность и ответственность быть проводником того, что делает Дух Святой в конкретно том месте, где он находится. И в данной ситуации он приводит первый пример. Он говорит о самой главной ответственности. Дальше: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Речь идет о простом, но очень важном факте, друзья. Когда мы говорим о нашей ответственности по отношению к мужьям или женам, когда мы говорим о том, что вот молодые люди вступают в брак, или они уже давно в браке, и Иисус Христос рассматривает ответственность каждого из нас, ответственность каждой жены, ответственность каждого мужа, не просто к тому, чтобы эти два человека – могли мирно жить, и чтобы они сделали эту жизнь приятной. Их задача гораздо выше, гораздо больше. Вступая в брак, эти люди продолжают нести в самом себе главную ответственность. Они созидатели тела Христова. Этот человек, который рядом с ними, имеет в наибольшей степени, наибольшую степень открытости к тому, кто рядом. Влияние, которое муж имеет на жену и которое жена имеет на мужа, превосходит по своей степени любое другое влияние. Служители церкви гораздо в меньшей степени способны повлиять на мужа или на жену, чем и супруг или супруга. Таким образом, когда мы говорим о том, что Бог возлагает как каждого члена церкви ответственность созидать церковь, созидать тело Христово, это не просто в хоре петь, хотя это очень важно, и не просто проповедовать, и не просто организовывать церковные дела. А это значит использовать все свои взаимоотношения с целью созидания тела Христова. Дальше он продолжает. И доходит до 6 главы. И в 6 главе доходит до 4 стиха. И здесь он говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Дорогие друзья, воспитание детей – это не частное дело. Это не какой-то private enterprise, где просто люди, вот у нас дети, и мы вот как хотим, так их и воспитываем. Совершенно нет. Священное Писание представляет это частью процесса созидания церкви. И отцы, и матери, и родители – они являются представителями, которые имеют больше возможностей и больше ответственности. Но эти возможности даны им Богом, и эта ответственность возложена на них Богом с одной и той же целью. Он ставит перед ними цель. Если вы живой член тела Иисуса Христа, ваша ответственность – созидать Церковь Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о процессе воспитания детей, это не просто так, что вот вы, у вас есть ребенок, вы его хотите так воспитать, и хотите по-другому воспитать. Каждый отец, каждая мать имеет свою ответственность перед Иисусом Христом, главой тела, за то, в какой степени они использовали все свои возможности, которые были у них, для того, чтобы произвести необходимую работу с этим человечком маленьким, который дан им на 24 часа в сутки. Чтобы этот маленький человечек был в максимальной степени приготовлен к тому, чтобы воспринять евангельскую весть о Спасителе Иисусе Христе и вырасти зрелой личностью, способной эффективно жить и эффективно созидать церковь дальше. Это ответственность родителей. Как я уже сказал, что мы говорим не о частном деле, мы говорим о процессе воспитания, созидания церкви. Итак, воспитание детей является одним из важных элементов созидания церкви Иисуса Христа. Мы говорили в начале, читали 4 глава 11-12 стихи. Он поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? К снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть мы, служители, вот здесь, наша задача заключается в том, чтобы снарядить вас, родители, чтобы вы созидали тело Христова. Мы это не можем сделать за вас. Конечно, на нас лежит кое-какая ответственность тоже, и мы будем сейчас говорить об этой ответственности. Но когда мы говорим о общей схеме того, что представлено здесь, на страницах Священного Писания, мы должны ясно понимать, что воспитание детей – это не частное дело, это прямое Божье поручение, касающееся прежде всего родителей, но оно находится в прямой связи с их привилегией и обязанностью созидать Церковь Иисуса Христа. Именно в этом контексте апостол Павел приводит это повеление. Отсюда следует несколько важных выводов. Я их написал подробнее, чтобы мы могли запомнить и, может быть, даже переписать их. Вывод первый. Родители только тогда будут иметь правильный подход к воспитанию своих детей и силу для этого, когда они будут мотивированы углубляющимся познанием Бога и Его могущества, явленного в воскресении Иисуса Христа и их спасении. Другими словами, когда они будут мотивированы Евангелием. То есть, когда мы говорим о воспитании, к воспитанию невозможно правильно мотивировать тем, что увидел, куда сын попал мой, пойду на класс по воспитанию. К воспитанию невозможно мотивировать какими-то идеями. Вот эти отдали своего сына на один кружок, на другой кружок, на третий кружок, занимается этим, занимается тем. Вот смотрите, он у них умеет вот это. К воспитанию невозможно правильно мотивировать стыдом. Посмотри, как твои дети себя ведут. Всем этим можно мотивировать, но никогда эта мотивация не приведет к результату. Единственно правильной мотивацией, которая может дать настоящий результат, является то, о чем Павел молится. Он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы вы познали надежду. Если вы не познали надежду, вы будете перед своими детьми ложную надежду ставить. Вы будете вести их к ложным целям. Вы сформируете в их сознании ложные цели. И история говорит о том, что очень многие родители, они ставили перед своими детьми цель хорошая работа, хорошие деньги, хорошее образование, крутые связи, какие-то другие цели, которые сформировались в этом маленьком уме. И вот эта надежда, которой родители живут. И пока не вернемся к вот этой правильной надежде и к богатству славного наследия для святых, и не вернемся к механизму воскресения Иисуса Христа и воскресению из мертвых наших душ по благодати, мы никогда не сможем правильно воспитывать детей. Это первое очень важное условие, которое мы ясно видим на страницах Священного Писания. Воспитание детей может быть мотивировано, или родители могут быть мотивированы только тогда правильно, когда это все уходит своими корнями в нашу посвященность Иисусу Христу и Его Евангелию. Это первый вывод. Второй вывод очень ясный. Воспитание детей только тогда будет правильно направленным, когда оно будет частью посвящения родителей созиданию Церкви Иисуса Христа. Эти два явления неразделимы по одной простой причине. Если мы знаем надежду и славное наследие, то мы ясно видим, что надежда и славное наследие связаны с Церковью Иисуса Христа. И Его воскресение, и наше воскресение тоже. То есть, когда мы говорим о том, что родители посвящены воспитанию своих детей, они прежде всего посвящены должны быть воспитанию их для Церкви Иисуса Христа. Созиданию из них, вот этих клеточек, вот этих камешков, из которых храм состоит. Об этом говорит Священное Писание. Как только эта последовательность нарушается, нарушается способность к правильному воспитанию. Как я уже сказал, прочитайте хоть сколько книжек по воспитанию. Христианских или нехристианских, хороших принципов или не очень хороших принципов. Перелопатьте их и занимайтесь воспитанием день и ночь до потери пульса. Но если вы неверно будете мотивированы и неверную цель будете перед собой ставить, вы никогда их не воспитаете правильно. Вы не выполните своей ответственности, которую возлагает на вас Священное Писание. Есть третий фактор, очень важный. Воспитание детей является делом всей церкви, так как каждый ее член органически связан друг с другом. Итак, это первая часть библейского учения о воспитании детей в церкви. Мы ясно видим, что воспитание детей имеет огромное место в церкви. И это касается прежде всего того, что оно исходит из задачи родителей созидать церковь. Оно исходит из правильной мотивации, когда родители познают Бога, и они познают силу, могущество действия Его. Оно исходит из того, что оно является очень важной, неотъемлемой частью служения каждого из нас, каждого члена церкви. Давайте посмотрим теперь немножко на библейский процесс воспитания детей, который представлен нам здесь, в этом стихе, в четырех основных элементах. Четыре основные элемента библейского процесса воспитания детей, которые мы видим здесь, в этом тексте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Эти элементы, они представляют собой основу библейского подхода к воспитанию детей. Опять-таки, как я уже сказал, это прежде всего касается отцов и матерей, но это в огромной степени дает характеристику всему этому процессу, и поэтому это касается всех нас. Это касается церкви, это касается бабушек и дедушек, чтобы они могли молиться об отцах и матерях, чтобы они способствовали тому, что они могут сделать. Это касается тех, кто несет ответственность за детское служение в церкви, тех, кто участвует в этом служении, тех, кто как-то пересекается где-то, в какой-то точке пересекается с детьми. Вот в этом тексте, как я уже отметил, представлены четыре основных элемента, которые описывают принципы воспитания детей. Мы посмотрим на эти четыре элемента, начав с конца. Дело в том, что здесь так построен весь аргумент, что главный вес, главная важность, главный акцент, он в самом конце стоит, и поэтому мы начнем с самого конца и потихонечку придем к началу для того, чтобы увидеть общую картину процесса библейского воспитания детей. Первое. Задача номер один или первый элемент библейского подхода к воспитанию детей – это его фокус или то, на чем он фокусируется. Задача воспитания детей выражена в том, чтобы формировать библейское, божественное, богоцентричное мировоззрение в сознании ребенка. Очень точно говорит здесь апостол. Дело в том, что мы не способны привести ребенка, у которого еще слабые интеллектуальные способности и не сформировавшаяся еще способность осознавать себя, мы не способны привести его к сознательному пониманию Евангелия, чтобы он принял Евангелие. Но мы способны и мы ответственны за очень важный элемент, который имеет место в это время в его сознании. Дело в том, что на протяжении детских лет, начиная с младенчества, на протяжении первых лет, в ребенке формируется система, на основании которой он будет всю жизнь оценивать реальность. Подобно компьютеру, который, когда его сделают только, в него сначала нужно заложить операционную систему, в рамках которой он будет функционировать. Вот подобно этому первые детские годы уходят на формирование системы. Ребеночек потихонечку понимает, что хорошо, что плохо. Помните еще стихи советского поэта? Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это действительно процесс, в котором ребенок сам на основании того, что происходит вокруг, делает выводы и формирует систему. И, как я уже сказал, сквозь эту призму или в рамках этой системы он будет измерять всю свою жизнь. Вот почему здесь сказано, посмотрите, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Посмотрите два последних слова. Слово «наставление» – очень важное слово. Оно имеет дело с интеллектом человека. Оно имеет дело с определенным воздействием на интеллект. Даже у этого маленького человечка, у которого интеллект находится в процессе формирования, он уже работает вовсю. И задача родителей, очень ясно подмечена здесь, заключается в том, чтобы они самым серьезным образом, сознательно, преднамеренно занимались формированием мировоззрения своего ребенка. Это слово «наставление», «ноуфесия курион», «курион» – это «наставление Господне». Это слово переводится как «предостережение», «увещевание», «настоятельный совет», «убеждение». И так как здесь стоит второе слово, которое изменяет или уточняет смысл первого, это означает, что это убеждение, принадлежащее Господу или исходящее из Него. Другими словами, апостол призывает здесь отцов. Он говорит, вы должны созидать церковь. И вы стоите в той точке, в которой Бог дает вам маленьких человечков, маленьких людей. И вы должны зарядить их операционную систему. Вы должны сформировать их мировоззренческую базу. И для того, чтобы вы это сделали, вы должны воспитывать их в наставлении Господнем. То есть, смотрите, в предостережении, увещевании, настоятельном совете и в убеждении, которые исходят от Господа. Это задача. Некоторые думают так, ну, пока ребенок маленький, пока не так много с ним дел, забот, а потом уже вырастет, тогда начну воспитывать. Когда вырастет, вы уже его воспитали. К сожалению, неправильно. Все остальное потом будет процессом, когда его файлы все идут в одну сторону, а вы их, да куда ж ты пошел, давай сюда. Они опять идут в эту сторону, а вы опять его разворачиваете. Потому что они, когда еще сырые были, когда гибкие были, заложили определенную базу. И они уже крутят в одну сторону. И будут крутить. Вот почему написано, и вы, отцы, воспитывая детей в наставлении Господнем. Наша с вами задача, друзья, как церкви всей, как служителей детского служения, служителей всех, заключается в том, чтобы помочь родителям сформировать в их младенцах, детях ясную базу библейского богоцентричного мышления. Опять-таки, речь еще не идет о том, что эти дети верующие. Речь идет просто о том, что они доброе считают добрым, а плохое считают плохим. Потому что если вы не научите их этому, доброе считать добрым, доброе, что Бог считает добрым, вот почему это учение и наставление Господне. Если вы их не научите, то они считают добрым то, что говорит их лень или похоть, или внутреннее, вот это эгоизм внутренний, stubbornness, упрямство внутреннее. А потом, когда они чуть-чуть высунут свой нос и будут смотреть мультики, то они уже будут считать добрым то, что там в мультиках считают или преподнесено добрым. А когда они пойдут в школу, то их там научат, что такое доброе, что такое хорошо и что такое плохо. У родителей очень много конкурентов. Валом, армия целая конкурентов. Причем конкуренты, которые действуют с подтишка, действуют, пытаясь каким-то образом вырвать у вас победу и завоевать ее сами. Вот почему здесь очень ясно написано. Истины о Боге, вот эти истины, о которых мы говорим, предостережение, увещание, настоятельный совет, убеждение, принадлежащее Господу или исходящее от Него. Вот эти все истины, они прежде всего регистрируются ребенком на подсознательном уровне. Еще до того, как он способен осмыслить сам себя. Но они уже им впитываются. Они впитываются, исходя из той атмосферы, в которой он растет. Атмосфера имеет свои, что такое хорошо и что такое плохо. Она имеет свои законы, по которым она реально функционирует. Причем это не те законы, которые декларируются родителями, а это те законы, на основании которых они реально живут. Это те законы, на основании которых они принимают решения, на основании которых они оценивают друг друга, на основании которых строится эмоциональный фон их дома. И вот эти законы, как я уже сказал, на подсознательном уровне форматируют внутренний мир вашего ребенка. Здесь не обманешь. Вы можете приходить в собрания такие хорошие, такие правильные, прекрасно одеты, внимательно сидите, и ребеночка тренировать, что он сидит по струночке. Но ваш ребеночек реально впитает в себя не только то, что вы генерируете в течение 2 часов в неделю во время собрания. Он впитает в себя ту атмосферу, в которой он проводит 24 часа в сутки в своем доме. Те реальные правила и реальные истины. И если эти истины принадлежат Господу или исходят из Него, вы выполняете свою ответственность по отношению к детям. Если же эти истины генерированы вами, это вам так кажется, что правильно, и исходят из вашего собственного представления о том, что такое хорошо, вы точно так заложите в ребенке коррумпированную, извращенную систему, на основании которой он будет функционировать всю свою жизнь. Это первый фактор. Когда мы говорим о наставлении Господнем, о воспитании в наставлении Господнем, первый фактор – это атмосфера. Вот почему Священное Писание очень много об этом говорит, и один из ярчайших текстов Ветхого Завета говорит нам следующее, Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Дальше перечисляются несколько важных следствий из этого. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И дальше, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и только после этого и внушай их детям твоим». Потому что до того, как ты открыл рот, чтобы внушать ребенку, ты уже ему сказал очень много. Ты уже очень много, как печатью, запечатлил на его сердце, на его личности, на его человеке. Ты уже сказал ему то, чем ты реально живешь. И, конечно, еще хуже, когда вы говорите ему своей жизнью одно и запечатлеваете на его вот этой нежной формирующейся душе один образ, а говорите ему: «Ты Господу служи». И тогда у этого маленького человечка совершенно шарики за ролики заходят, потому что он совершенно конфьюз. Тогда он начинает понимать: Господу служи, это значит, вот такие выкрутасы выделывай. Папа и мама, они же Господу служат. Вместе с тем, когда мы говорим о том, что вот это воспитание в наставлении Господнем, это прежде всего трансформация нашей жизни, отражение нашей жизни на сознании, на подсознании даже, подсознании наших детей. Вместе с этим, это не исключает необходимости сознательного наставления. Как только ребенок начинает маломальски что-то понимать, к нему нужно говорить. Вот почему в книге Второзакония сказано не только, что ты люби Господа Бога и дорожи словами Его, и потом живи, и ребенок все поймет. Очень ясно написано: люби, пусть слова будут в сердце твоем, и теперь ты готов к тому, чтобы внушать. И не просто сказать один раз. А слово «внушай» – это слово, которое отражает: поставь перед собой цель достучаться до этого сердца так, чтобы вложить в него это слово. Это огромная задача, друзья мои. Это не просто так, это не просто вот люди могут родить, вот пошли родили, вот теперь нарядили в бантики. Вот там во всякие распашоночки. И теперь вот кьют. Это очень серьезное дело. Очень серьезная ответственность. Вот почему Павел подчеркивает, что воспитание должно быть в наставлении Господнем, не нашим. Это не частное дело. Это не ваш бизнес. Это дело Господне, и у Него есть наставление для вашего ребенка. И вы являетесь всего лишь навсего орудием, инструментом, который должен донести до ребенка это наставление. Наставляя детей, родители должны быть уверены в этой истине. Они должны ее знать. Они должны знать основы, чтобы они могли ребенку говорить об этих основах. И не просто знать, друзья. Они должны быть убежденные в этом. Вы понимаете, когда человек говорит убежденно, он вас убеждает. А когда человек говорит так, что ты не поймешь, он сам вроде бы не совсем уверен, что это так, вы послушали и потом пошли переспросили к другому. Потому что вам недостаточно этой убедительности того, что говорит. Это начинается с самых глобальных вопросов. Пожалуй, самым глобальным вопросом является научить ребенка страху Божьему. Псалмопевец пишет в 33-м псалме, 11 стих, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». У нас сегодня учат о self-esteem, о том, как таланты раскрыть, о том, каким образом сделать так, чтобы воля ребенка не была подавлена, чтобы он потом там мог себя проявить каким-то образом. Священное Писание говорит совершенно о другой методике. Он говорит, придите, дети, и первое, чему я вас научу страху Господню. Это принцип колоссальной важности, потому что формирование мировоззрения исходит из этого базового фактора, кем является Бог. Это главный фокус. Когда мы говорим о детском служении или когда мы говорим о библейском процессе воспитания детей, мы сразу определили цель, на которую фокусируется весь процесс. Это цель формирования правильного мировоззрения в ребенка. Причем это постепенный процесс. В 2 годика ребеночек знает очень мало, в 4 гораздо больше. В 8 это знание удесятерилось. И вам нужно помогать, что вот эти вот базовые вещи, которые заложены, и потом это расширяется вот так, и вам нужно помогать ориентировать, где же страх Божий, где же истина, где же правильное представление о себе и о мире, и о всем том, что нас окружает. Это не дело одного урока, который вы преподали вашему ребенку, когда ему было 3 годика. Это процесс. Второй элемент. Этот текст объясняет нам не только о цели, не только цель, но и о том, как она достигается. Написано, что эта цель достигается посредством дисциплины. То есть, когда мы говорим о библейском процессе формирования, то этот процесс достигается посредством дисциплины. Как мы уже сказали, что важную роль играет пример самих родителей, атмосферу, которую они создают в доме. Важную роль играет наставление, целенаправленное, сознательное, продуманное, постоянное наставление, которое наставление Господне, о котором мы заботимся, чтобы дети его имели. Но есть еще очень важный элемент. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Я хочу обратить внимание на это слово «в учении». Слово «в учении» или «пайдея» точно переводится как тренинг или образование, формирующее мышление и мораль и использующее для этой цели повеление, наставление, обличение и наказание. То есть, если он говорит в учении и наставлении Господнем, и наставление Господне – это цель, которая показана в формировании мировоззрения в сознании ребенка, то здесь он говорит о том, каким образом эта цель достигается. Это немножечко больше, чем только сказать и показать пример. Некоторые родители, кстати, беспокоясь о том, чтобы не сделать из своих детей лицемеров, они стараются не навязывать им веру. И в каком-то смысле они правы, мы об этом чуть позже поговорим. Действительно, навязывать ничего нельзя. Но они, думая так, они считают, что все, что они должны сделать, это правильно жить и просто дать ребенку знать, что вот существует истина. Здесь сказано о другом. Здесь сказано о том, что родители имеют ответственность, кроме того, что они живут, кроме того, что они системно наставляют ребенка, они еще имеют ответственность дисциплинировать его. Что это значит? В процессе формирования ребенка у ребенка еще нет способности, чтобы правильно все понимать. Причина этого заключается в том, что у него нет еще понятий всех. Вот смотрите, когда вы попадаете в новую для вас сферу, например, вы идете в колледж и изучаете какие-то предметы, и вам сначала нужно изучить понятия, которые есть. Изучая биологию, нужно понять основные элементы, как построена эта наука, или химию, или физику. Если вы сразу возьмете учебник и будете читать обо всех этих сложных формулах и процессах, вы ничего там не поймете, потому что вы не понимаете, о чем идет речь. Так вот, этот ребеночек, он растет, и он еще не понимает, что такое огонь. Он не понимает, что такое нож острый. Он не понимает, что такое движущаяся машина и опасность, которую она в себе несет. У него еще нет концептов этих. Он никогда еще не видел машин. Или не видел и не осознавал, как больно машина может ударить. И поэтому, когда ребеночек растет, его учат. И его учат не только тем, что ему говорят. Вот эта машина, она едет очень быстро. Поэтому на дорогу, маленький мой, пожалуйста, не бегай. Окей, хорошо, вы ему сказали, но он еще не понимает, что значит быстро и что значит машина. И он будет, скорее всего, пытаться выбежать на дорогу. И что вы делаете? Вы ответственны не только за то, но я ему сказал истину, и принуждать его не в моих правах. А то он лицемерно будет не лезть под машину. Вы понимаете, абсурдность этого явления. Когда он, не понимая этого, выбежит, родители даже не будут думать. Они просто вот так инстинктивно прыгнут туда и вытащат его. И будут тащить за руку, за шкирку, за волосы, за что угодно, лишь бы вытащить из-под машины. И когда они его вытащат, они приведут его домой, и они ему скажут: «Я тебе говорила 3 раза. Что машина – это больно, и туда ходить нельзя. Теперь ты должен получить у меня немножко розги, для того, чтобы ты хорошо понимал, что это очень плохо». Вот почему в Писании написано очень много. Притча 29 глава 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость». Оказывается, не только обличение – не только наставление, но не только слово. Оказывается, этот маленький человечек еще не способен все переварить себе. Как действует розга? Она действует примерно так, как действует прививка. Когда вам делают прививку, прививка причиняет боль небольшую, и не только боль, она причиняет неудобство. То есть она действительно заражает организм маленькой-маленькой дозой того вируса, который вам угрожает, против которого делают прививку. И этот организм, он испытывает неудобство от этого вируса, от этого заражения. Но когда эта маленькая доза вируса в этом организме находится, организм вырабатывает антитела, то есть способность противостоять этому типу вируса. И тогда, когда ему придется встретиться с настоящей дозой вируса, у него внутри есть антитела, которые способны воевать против этого вируса, способны защитить организм. То же самое делает розга, дисциплина. Когда этот ребеночек хочет бежать на дорогу, и вы дали ему розги, он знает, что это больно. Но эта боль во много раз меньше, чем та боль, которую причинит автомобиль, который его собьет. И потом, может быть, через 1, 2, 3, 5 раз Этот ребеночек уже инстинктивно будет знать, что если туда бежать, будет больно. Он еще ничего не понимает. Что такое машина? Какой у нее вес? Какая скорость? Какое давление оказывает скорость вместе с весом? И какая ударная сила будет? И какое сопротивление материала будет у этой автомобиля, этого пластмассового бампера и у тела? И как, под каким давлением кости ломаются? Он еще ничего этого не знает. Но он же хорошо знает, если туда пойдешь, будет розга и будет больно. Это он способен знать. Вот почему здесь написано: «Отцы, воспитывайте детей своих в наставлении Господнем и в учении, и в дисциплине». Большинство английских переводов так и переводят его – «in discipline». Это ответственность родителей. В этом процессе у ребенка формируется не только знание, а определенный навык, определенные реакции. Заметьте, речь еще не идет, что он стал христианином. Но вы его уже научили. Если есть только одни конфеты, будет болеть тело, зубы, желудок, там, все остальное. Мозги будут выпрыгивать наружу. И поэтому он знает, что нужно себя ограничивать. Рука тянется к конфете, но знает, что там розга ждет, если дозу превысишь. И поэтому он так хочет конфет сильно. Но он понимает, он еще не понимает, но он знает, он ограничивает себя. Не возьму конфету, потому что будет плохо. Он еще не понимает, что плохо будет. Он думает, что плохо будет розга. Но самое главное, розга – это только прививка. Плохо будет гораздо больше, если он будет есть это. Точно так же и телевизор, если он смотрит. Точно так же, если он занимается какими-то глупостями. Каждая из этих глупостей приносит ущерб его личности. Она его внутри разрушает. Это задача родителей, не просто сесть. Знаешь что, Ванечка, дорогой, мультики, пожалуйста, не смотри, потому что они тебя от Господа уведут. Этот Ванечка, он в 3 года уже научится включать их и переключать каналы, и знает, где мультики есть. Поэтому родители должны дозировать, что Ванечка может посмотреть, а что не может, а в 3 годика вообще ничего не может, потому что его психика еще слишком ранима, чтобы смотреть то, что показывает сейчас. Книжки читайте ему. И в этом заключается ответственность родителей. Написано в учении, то есть в дисциплине и в наставлении Господнем. Заметьте, как точно говорит Священное Писание. Очень ясно, очень практично для того, чтобы каждый из нас мог действительно знать, что правильно делать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Итак, мы говорили уже о 2 элементах. Связанных с библейским процессом воспитания детей. Это цель сама фокусируется на воспитании, на формировании Божьего или библейского, или богоцентричного мировоззрения, и достигается это посредством дисциплины. Дисциплина – это reinforcement, или своеобразный инструмент, который усиливает действие. Есть еще третье. Этот процесс требует внимания, времени и терпения. Это не разовая акция. Пошел воспитывать ребенка. Ты пошел его воспитывать с тех пор, когда ты женился. И ты уже готовишься. Этот процесс будет продолжаться всю жизнь. Вот тогда пошел воспитывать. Здесь написано следующее. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это слово «эктрефо» означает взращивать, выращивать, вскармливать, взращивать ребенка. То есть воспитывать в учении и наставлении Господнем – это слово характеризует длительный процесс, который характерен тем, что тот, кто взращивает, не имеет прямой связи, чтобы добиться результата от того, кого взращивает. Когда мы взращиваем что-то, это отличается от того, что мы делаем что-то. Допустим, вы строите дом, вы дом строите сами, вы его не взращиваете. Вы берете кирпичи, берете цемент, делаете раствор, и кирпич за кирпичом строите дом. Здесь другая аналогия. Здесь аналогия садовника, у которого есть маленький стебелечек, который пробивается. Этот садовник должен его взрастить. Он не может его надуть и сделать таким большим. Он не может его вытащить и сделать высоким. Он может его покрасить, правда, там и какой-нибудь пластмассой обвешать, но речь о другом идет. Речь идет о том, что наша задача заключается в том, чтобы мы помогли ему расти. В этом задача. Мы за него не будем расти. Мы не можем заставить его расти. Мы не можем форсировать его рост. Но мы можем и мы обязаны создать условия, правильные условия для роста. Вот почему здесь применяется этот термин. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте его, их в учении и наставлении Господнем. Если вы пытались что-то взращивать, вы, наверное, знаете, каких усилий это требует. Точности в действиях, терпения. Как важно знать, что сказать, и когда, и в какой дозе. Воспитывайте это постоянное наблюдение. А солнца здесь много, надо немножечко прикрыть. Воды маловато, нужно немножко добавить. Питания маловато, нужно немножко дать. Пошел расти куда-то не туда, нужно немножко подправить. Здесь какая-то шелуха наша начала расти, нужно немножечко подрезать. Это процесс постоянного внимательного наблюдения с готовностью отреагировать, с тем, чтобы предоставить все, что в наших возможностях, чтобы помочь ему расти и расти правильно. Вот почему здесь нужно так много терпения. Вот почему это требует большой, огромной посвященности, огромной любви к этим росточкам, которые растут. Если не будет этого терпения, посвящения и любви, невозможно. Воспитание будет так. Налетел галопом, всыпал ремня, сказал ему, что вот так и так должно быть, и вот вы такие должны быть или сякие. И на этом все. Это не воспитание. Это не то, что, о чем говорит Священное Писание. И последнее, перед тем, как мы закончим наше собрание. Воспитание детей, оно не только фокусируется на формировании Божьего мировоззрения, не только достигается посредством дисциплины, не только требует внимания, времени и терпения, оно еще исключает авторитарность, давление и манипуляцию. Это представлено в первых словах. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Это сложная задача. Достигать изменения жизни – это жизнь другого человека, не своя жизнь. И в процессе того, когда ты достигаешь изменения жизни, ты не просто имеешь дело с человеком, который стоит и слушает тебя, и хочет, говори, Господи, слушает раб твой. Ты имеешь дело с человечком, который постоянно убегает от этого исправляющего, корректирующего, формирующего его мировоззрение и влияние. Этот человечек сам себе на уме. У него своя собственная идея. И здесь вполне реально, когда родители, приготовились, все там, классы все прошли, все, что нужно, уже знают, все книжки прочитали, готовы уже наставлять в учении и наставлении Господнем. А этот наставляемый нет-нет, да и выдаст какой-нибудь номер. И вот тогда начинается давление. Тогда начинаются какие-то shortcuts, какие-то инструменты, которыми мы пытаемся достичь результатов без изменения сердца в действительности. И как только родители допускают подобные явления, дорогие мои, вот этот малюсенький человечек, он это чувствует. И не только чувствует, а реагирует на это. Сколько я знаю родителей, которые нанесли огромный ущерб своим детям, когда они их гнали в собрание, когда они сами, когда они ругались на них, говоря о том, что они должны идти в собрание. Когда в этом маленьком человечке внутри формировался уже очень обиженный человек, переполненный горечью человек, который живет там, вот в этом духе раздражения. Не раздражайте детей, английские Библии говорят, do not provoke them for our anger. Не провоцируйте на гнев. Это сложно. Причина, почему здесь сказано так, что как только родители стали оказывать авторитарность, давление или манипулировать ребенком, пытаясь загнать его туда, куда нужно, сразу они потеряли возможность для того, чтобы достичь цели, которая поставлена перед ним. Они уже не могут сформировать его мировоззрение. Он уже закрылся для них. Они могут заставить его приходить куда-то, пока еще они в силе. Они могут заставить его делать что-то на каком-то этапе. Но они уже никогда не смогут выполнить свои обязанности, которые возложил на них Бог, формировать в сознании их правильное мировоззрение. Это возможно только тогда, когда между родителями и детьми есть дух доверия и открытости. Когда дети хотят быть похожими на их родителей. Когда дети даже тогда, когда им трудно, все-таки понимают, родители добра мне желают. У меня нет основания ему не доверять. Я снова и снова убеждаюсь в том, что это так. Итак, не раздражайте детей ваших. Любая форма нечестности, доминирования, самолюбия, попытки эксплуатировать ребенка в своих интересах всегда чувствуется им, она всегда будет вызывать в его сердце горечь, внутреннее сопротивление тому, что родители пытаются его научить. Мы помолимся сейчас. Я думаю, что Бог дал нам хороший час вот побыть в этом стихе и посмотреть очень много интересных истин. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас обратиться к Господу в молитве с одним вопросом. Каково ваше отношение? Отношение к детям, вашей семье и вашей церкви? Видите ли вы себя частью этого большого Божьего процесса? Видите ли вы свою ответственность?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.